Проект «Литрес-чтец» представляет. Сергей Семипядный. «Маленькие и неприметные три». «Холодное блюдо в багажнике». Читает Наталья Отрашевская. Часть первая. «Срочно сматывайся, в моей машине нашли труп». Весеннее солнышко слепило глаза, и Марина Бояркина опустила солнцезащитный щиток, а спустя минуту нацепила на нос очки с затемненными стеклами. Марина наклонилась вправо и посмотрелась в зеркало заднего вида, и осталась собой довольна. Милированные русые волосы, модные и недешевые очки, $100 с лишним, мягкие правильные черты гладкого, ухоженного лица. И не беда, что сплошные пробки, и она уже опаздывает. Она, в конце концов, женщина? И какая? Она может себе позволить задержаться на 10-15 минут. Встреча, правда, деловая, и, конечно же, опаздывать. А, черт с ним! Марина огляделась и обнаружила, что несколько водителей мужчин с неподдельным интересом рассматривают ее. А чему же удивляться? Она действительно хороша. Чертовски хороша. Захотелось открыть окно и пренебрежительно сплюнуть. Она опустила стекло, однако плевать в окно не стала. И в самом деле, как бы это выглядело? Импозантная дама, сидя за рулем малинового «Фольксвагена» трехлетки, плюется, словно рядовая представительница дворовой шпаны. Позади из ниоткуда появился милицейский автомобиль. Спустя несколько секунд коротко и противно провыла сирена и зазвучал усиленный динамиками мужской голос. Марина Бояркина, не разобравшая прозвучавших слов, осмотрелась и с удивлением обнаружила, что бубнёж этот, судя по всему, адресуется именно ей. Этого еще не хватало. Она и так опаздывает уже, а тут эти... Она припарковалась и полезла в сумочку за документами. Однако приблизившийся милиционер не удовлетворился протянутой ему в окно книжечкой с надписью «Автодокументы» и попросил Бояркину выйти из автомобиля. Не скрывая недовольства, Марина выбралась из салона «Фольксвагена Пассата». «Что случилось, офицер?» – спросила она, хмуря брови. «Я очень спешу, я опаздываю». «Попрошу вас открыть багажник», – приказал милиционер и посмотрел на своего напарника, который уже находился позади ее автомобиля. «Что там может быть интересного?» Выполняя полученное распоряжение, раздраженно проговорила Марина. «Пулемет «Максим»? Портативная гаубица?» Однако то, что было обнаружено в багажнике, не шло ни в какое сравнение ни с гаубицей, ни с пулеметом. В багажнике принадлежавшего Марине Бояркиной автомобиля находился труп человека. То, что это труп, а не живой, может быть, заснувший чудак, Марина даже не сразу и поняла. «Эй!» – Бояркина схватила лежавшего к ней спиной и подогнувшего колени мужчину, показавшегося ей очень маленьким, за плечо и дернула на себя. «Это еще что за...» Больше она ничего выговорить не смогла. На нее и одновременно как бы мимо вытаращенными глазами смотрел покойник. Исключительно неживым, мутным взглядом.
Вошел Василий Александрович. Приблизившись к столу Андрея Николаевича, он положил перед следователем лист бумаги и мобильный телефон Бояркиной. Андрей Николаевич прочел написанное и нахмурился. Марина встревожилась. «Марина Григорьевна», следователь поднял глаза на Бояркину, «вы сильно усложняете ваше и без того непростое положение. Вы заявляете, что не знаете его, так? Правильно я вас понял?»
«Да, я же говорю вам, это как снег на голову, как обухом по голове».
«Понятно».
Следователь улыбнулся в белесо-сивые усы.
«А в записной книжке вашего мобильного телефона имеется номер его мобильника. Как вы это объясните?»
«Какой еще номер? Да говорю же, впервые вижу этого человека!»
В отчаянии вскричала подозреваемая.
«Вот тут у вас его телефон и имя Вячеслав Юрьевич. Прямой московский, но, похоже, мобильный. Сами посмотрите!»
И Андрей Николаевич продемонстрировал Бояркиной
содержание записной книжки ее мобильного телефона.
«Вячеслав Юрьевич?» – удивленно проговорила Марина. «Да, мне известно это имя, но я его никогда не видела, клянусь!»
«Ну-ну, поясните».
«Мы должны были вчера встретиться, но я опоздала, а он не приехал».
И Марина принялась рассказывать, как на днях ей позвонил человек, представившийся Вячеславом Юрьевичем. Он сказал, что у него кое-какие проблемы. Он хотел встретиться попозже вечером, чтобы не светиться, так как он, по его словам, достаточно известный предприниматель. И они договорились о встрече. Но тут случился сердечный приступ у ее матери, а потом в довершение всего еще в ужасную пробку попала. Мобильник свой она забыла в квартире матери, которую отправила в больницу, в результате чего и позвонить не могла. Когда прибыла в офис, то никого там не застала. Даже охранника уже не оказалось, хотя он был предупрежден, что она еще вернется в офис.
«На какой машине вы приехали и с кем?» –
последовал вопрос.
«На Вольво одна.
А Фольксваген?»
«Он во дворике стоял».
«Кто на нем ездил и у кого имелись ключи?»
«У меня, естественно», – ответила Марина.
«Запасные ключи имелись?» – продолжал допрашивать следователь.
«Запасные? Дайте подумать», – проговорила Марина и принялась тереть ладонью лоб.
«Да, вот это ей сейчас как раз и требуется. Ей нужно сообразить, как выбраться из положения, в котором она очутилась, хотя бы для того, чтобы выиграть время. И ни в коем случае она не должна оказаться за решеткой». И Марина Бояркина придумала. Решительно выпрямившись, она открыто посмотрела в глаза следователю и заявила.
«Андрей Николаевич, между прочим, я имею право на телефонный звонок, и я требую. Мои близкие должны знать, где я нахожусь».
«Если будет принято решение о задержании», – начал Андрей Николаевич.
«Да я уже целый час как задержана», – перебила его Бояркина. «И вообще без адвоката я разговаривать не буду».
«Хорошо», – согласился Андрей Николаевич. «Какой номер набрать?»
Бояркина решительно поднялась.
«Я с вашего. Позвольте».
Она пододвинула к себе телефонный аппарат и набрала номер.
«Кому вы звоните?»
– поинтересовался следователь. Марина движением руки попросила подождать, а затем закричала в трубку.
«Срочно сматывайся! В моей машине нашли труп! Мертвеца! Я сказала, что ты ездил на «Фольксвагене» и...»
Она замолчала, ибо связь прервалась. Это Василий Александрович, приблизившись сзади, нажал на рычаг.
«Так вот вам для чего звоночек потребовался!»
Мрачно глядя на женщину, проговорил Андрей Николаевич. И обернулся к Василию Александровичу.
«Надо выяснить, кому звонила госпожа Бояркина, Василий. Или это не является секретом, Марина Григорьевна?»
«Требую адвоката. Я должна пригласить своего адвоката».
Марина потянулась к телефону.
«Сядьте, Бояркина!» –
приказал Андрей Николаевич.
«И ответьте, куда и кому вы звонили».
«Сейчас выясним», – уверенно заявил Василий Александрович.
«Если номер, который она набирала, имеется в записной книжке ее мобильника, то мигом выясним».
Он взял со стола мобильный телефон Бояркиной и принялся неторопливо нажимать кнопочки. Спустя минуту Василий Александрович торжественно объявил.
«Вот, пожалуйста, Диман».
«Марина Григорьевна, Диман – это кто? Это фамилия или имя?» «Ну-ка», – произнесла Бояркина, и взяла из рук Василия Александровича свой мобильный телефон.
«Нет тут такого номера!»
И Бояркина отключила свой мобильник.
«А пин-код вы, конечно, не помните».
«Прекрасно!» –
пожал плечами Василий Александрович и обернулся к Андрею Николаевичу.
«Я вас оставлю. Я выясню, кто такой Диман и где обитает, и вернусь». «Звякни к ней на работу сначала», – посоветовал следователь. «Сделаем!»
«Что? Какой труп? Ты чего?» – вопил Дмитрий Подлесный, ошарашенный полученным сообщением.
Однако ответом ему были гудки.
«Положила трубку? Что за шутки?
Да, действительно, она прервала разговор. Огорошила человека и, а может, по техническим причинам связь прервалась. Подлесный, возбужденный, бегая по квартире, досчитал до 40, а потом принялся звонить Бояркиной. На мобильный, на работу, домой. Ни мобильник, ни домашний не отозвались. А на работе ее не оказалось. Дмитрий бухнулся на кровать, перевернулся на спину и уставился в потолок. Ерунда какая-то, бессмыслица. Какой еще труп? И при чем тут она-то? Ах да, она заявила, что я ездил на ее пассате. Совсем обнаглела. Влипла в какую-то грязную историю и перевела стрелки на него, чтоб самой отмазаться. Вот скотина-то! Опять, значит, достала. Хоть в другую страну беги. Один выход. Поменять страну пребывания, купив предварительно паспорт на чужое имя. Однако насущная сегодняшняя проблема – спрятаться, нырнуть куда-нибудь, ведь он же, по-видимому, стал нежданно-негаданно подозреваемым в убийстве. А вот кого он грохнул – вопрос. И ответ на него получить можно, очевидно, в милиции, куда обращаться отнюдь не хочется, либо у Бояркиной, которая неизвестно где. Дмитрий Подлесный вскочил на ноги и вновь принялся названивать по всем телефонам Бояркиной. Результат оказался прежним. Подождать немного и сделать очередную попытку? А как же насчет «срочно сматывайся»? Будь она проклята, эта Маринка! И он, продолжая ругаться, извлек из шкафа объемистую спортивного типа сумку и приступил к сборам. Брать решил лишь самое необходимое. Белье, носки, рубашки, туалетные принадлежности. Да у него и было-то имущество не более, пожалуй, чем на 3 таких сумки. И все же он возьмет лишь самое-самое. Он, возможно, завтра уже вернется сюда. Так чего ж в таком случае огород городить? А может, уже сегодня все прояснится и рассосется? Забросив сумку в багажник «Лады» 99-й модели, Подлесный запустил двигатель и спустя минуту вырулил со двора, чтобы отправиться... А куда, кстати? Куда ехать, он и не решил до сих пор. Скоро Подлесный, так и не сумевший принять решение о маршруте следования, обнаружил, что привычно заворачивает к своему дому, а точнее к дому, в котором он в течение многих месяцев снимал однокомнатную квартирку. Что за чертовщина? Впрочем, почему бы и не проехать на противоположную сторону двора и не понаблюдать за домом? Спешить-то все равно некуда. Он так и сделал. А спустя пару минут остатки надежды на то, что звонок Бояркиной является глупым розыгрышем или неким недоразумением, рассеялись подобно утреннему туману. Благодаря нырнувшему во двор милицейскому «Жигуленку», а затем резво подкатившему к его подъезду.